В Москве 7:08. Всем доброе утро. Мы работаем в студии радиостанции Вести ФМ.
Да уж, здравствуйте. Вот увиделись с Олей. Мы с ней не виделись 2.5 месяца.
Встретились,
и
наконец.
Встретились, да. Вот, я поздравляю с этим Олю. Себя поздравляю.
Ну, и вас наши, поздравляем,
да, ну,
друзья.
Ну и наших радиослушателей тоже, конечно же.
Так что можете заходить, смотреть, слушать.
Да, жизнь налаживается.
Писать сообщение 5533 Вести и плюс 7 900 376 363. Гость у нас все еще на связи со студией. В следующем часе Михаил Леонтьев. В 9 утра по скайпу член президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. И в 10 утра, как всегда, по пятницам, сразу после выпуска новостей, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Такая программа. Обсуждение сегодняшних. Но начать, конечно, мы начнем с опубликованной статьи президента Российской Федерации Владимира Путина. Вот статья, с моей точки зрения, невероятно важная и очень и очень содержательная, потому что мы фактически в этой статье, а я начал читать ее еще вчера, вот там, переводя как-то с английского, потому что статья была опубликована в National Interest, и это понятно, потому что я со своей стороны вот рассматриваю эту статью как послание нашей страны и нашего народа, большинства нашего народа, для которых эта война и наша победа является святым фактом, святым событием. И вот это послание от имени нашей страны, от имени нашего народа, городу и миру, как говорится в пословице, и этим она невероятно важна, потому что здесь позиция, и здесь, еще раз подчеркну, потому что это тоже принципиально важно, государство и народы абсолютно едино, и она декларирована всему остальному миру, предъявлена. И в этом принципиальная важность идеологическая, политическая этой статьи. Ну, кстати, она ведь неожиданностью не была. Президент Путин довольно давно сказал, что он работает над такой статьей. И мне кажется, что удалось суммировать и схематизировать действительно наш принципиальный подход. И к истории, и к современности, потому что в этой статье есть ярко выраженных два пласта. Причем речь идет о том, готов ли мир дальше самоопределяться преемственно по отношению к итогам этой Второй мировой войны. Да, и здесь возникает вопрос об ответственности стран-учредителей ООН за то, чтобы те оплаченные кровью миллионов достижения мира в плане системы безопасности коллективной, а потому я-то считаю, что, конечно, создание Совета Безопасности и особой роли Совета Безопасности ООН и, соответственно, право вето, это, ну, в определенном смысле, это вершина международного права и коллективной системы безопасности, которую удалось построить, заплатив за это колоссальными жертвами Второй мировой, а для нашей стороны Великой Отечественной войны. И поэтому значение этой победы над фашизмом, уничтожения фашизма в его логове для современности остается невероятно большим. Потому что, отказываясь от роли, например, Советского Союза, что пытаются сделать некоторые на Западе в этой победе, они разрушают ни много ни мало не только память, там искривляют как-то, да, они разрушают буквально сегодняшний день. Да, буквально сегодняшнюю систему безопасности, создают ситуацию, в которой, ну, становится возможным то, от чего страны и народы отказывались по результатам Второй мировой войны. И в этом одна из ключевых проблем современности. Ну, теперь вот о статье. Статья довольно большая. Я, кстати, прошу всех, ну, даже кому, может быть, так и не привыкли читать, да, но довольно большая статья, развернутая, но она очень понятная и очень простая в своем изложении. Вот все принципы зафиксированы, и они абсолютно логичны. Поэтому я думаю, что полезно будет для всех ее прочесть. Вот, потому что...
Еще для понимания это очень важно.
Очень важно, да. Еще раз говорю, вот мне кажется, лично моя позиция, что эта статья отражает не просто наш государственный взгляд на это, да, но и это взгляд народный, по крайней мере, большинства народа. По крайней мере, тех, кто выходит на бессмертный полк, и тех, для кого День Победы является святым днем, священным днем. Как была священная война. Кстати, это ведь не случайно, да, поскольку война была названа для нас священной, тогда, когда мы ее вели, наши предки ее вели. Так и День Победы в Священной войне является тоже священным днем. И это тоже не пустые слова, потому что Путин начинает статью со своего личного отношения и себя лично и своей семейной истории. И это, кстати, тоже очень важный принцип, потому что... Ну, как в той песне, понимаешь?
Но нет в России семьи такой.
Нет в России семьи такой, да, где бы не памятен был свой герой. И сила всего этого заключается в том, что это плотнейшим образом и теснейшим образом связано с каждой семейной историей. С корнями каждого современного россиянина практически. Ну, того, кто не докатился до Ивана Непомнящего родства... Да, и не отказывается от своих корней. Вот, для всех, кто не отказывается, этот подход является абсолютно, абсолютно естественным. И кроме того, президент задается важным вопросом. Вообще сам феномен вот этот вот героизма и самопожертвования высочайшего. И это высочайшее самопожертвование и высочайшее самоотречение советского народа и советских людей тогда было настоящим и подлинным основанием этой победы. И Путин задает справедливый вопрос. Во-первых, нам надо ответить, что было мотивом этого самоотречения и этой жертвенности высокой. И он отвечает на этот вопрос. Любовь к родине, независимо от каких-либо предпочтений и расслоений, которые, конечно, есть всегда в любом обществе, но вот это ощущение, что любовь к родине, она выше и важнее всего остального. Оно, собственно, и явилось тем основанием, на котором беспримерный подвиг народа произошел, и беспримерное самопожертвование и самоотречение. И президент задается вопросом, а вот если мы в сегодняшний день посмотрим, у нас это качество национальное присутствует в нынешних поколениях?
Сохранилось?
Сохранилось ли, да. Это, кстати, очень важно, потому что, ну, воспроизводство этого отношения, с одной стороны, это моя точка зрения, воспроизводство этого отношения к родине и личная готовность к самопожертвованию – это ключевые базисные черты российского человека, советского человека. Он, кстати, сохранился и во многом никуда не делся. Я так считаю, например. И президент говорит, да, конечно, это воспроизводится. Потому что мы видим это по тому, как самоотверженно поступают, например, наши врачи. мы видим, как самоотверженно ведут себя наши военные. И подвиги, которые происходят через личную жертвенность, через самопожертвование, воспроизводятся сейчас, и мы знаем о этих людях. И о Прохоренко, и о Филиппове. Это наши современники. И то, что воспроизводится, вот эта вот основная черта нашего человека и нашего народа, тоже является невероятно, невероятно важным. Это к вопросу о принципиальном устройстве нашей цивилизации и самодостаточности нашей цивилизации. Но мы об этом еще...
Чуть позже поговорим.
Да, мы об этом еще чуть позже поговорим. Вот я убежден, что вообще эта статья президента, конечно, вызовет реакцию. Но она и должна была вызвать реакцию. Она для этого и писалась. Потому что это предъявление нашей общенародной точки зрения на это, всему остальному миру. Настаивал и буду настаивать на этой своей позиции.
Ну, здесь же...
Я думаю, что мы сейчас в Польше увидим реакцию соответствующую, потому что очень доказательно, по фактам, вот, все разложено. Кстати, президент помещает Мюнхенский сговор, обозначает его как точку невозврата в развязывании большой европейской войны. И делает это доказательно, по фактам, убедительно. Где Польша являлась интересантом этого Мюнхенского сговора. В том числе и материальным по своим территориям. Конечно, все это очень не понравится и западноевропейским товарищам. Потому что прямо сказано, ну вот Франция, например. Главный союзник Чехословакии. По договору записан. И Франция отказывается от выполнения своих союзнических обязательств по отношению к Чехословакии и сдает Чехословакию Гитлеру вместе с Великобританией. Они делают это совместно. Так извините, а как же быть? Вы же были союзниками. Польша, которая выступила категорически против того, что Советский Союз был готов спасти Чехословакию. Был готов спасти Чехословакию и вступиться за нее. Вот. Польша заняла позицию категорически недопустимости, и что она ни при каких условиях не будет сотрудничать с Советским Союзом, не говоря уже о том, что пропустит советские войска на территорию Чехословакии для отражения гитлеровской агрессии. Так о чем речь? Это же факты. Что здесь можно...
Неприятные факты, о которых сейчас придется вспомнить.
Неприятные.
Но
для
как,
них.
Ну, как для них вспоминать эти же цитаты и Рузвельта, и Черчилля, которые Владимир Путин приводит в свои...
Ну, статьи. Давай процитируем их. Так, кстати, тоже ведь интересно. Хотят ли... Ну, для них сейчас, глядя на то, что в Соединенных Штатах происходит, между прочим...
И в Великобритании
это...
тоже.
Смотри, да, и в Великобритании. Это все звенья одной цепи. Ведь уже там, не знаю, до Рузвельта, в смысле Франклина, наверное, еще не добрались, а до Черчилля это уже добрались, понимаешь? Поэтому они сейчас легко скажут, да мы отрекаемся. И фактически они ведь это сделали. От всего, что было сказано и в ходе, и после Второй мировой войны. Поэтому, ты знаешь, апеллировать к их исторической памяти и спрашивать, когда же вы врали, тогда или сейчас, абсолютно бессмысленно. Потому что они не задаются и не зададутся вопросом о том, что врали или не врали, хорошо это или плохо. Но цитаты показательные, да, протестируй,
пожалуйста. Да, 27 сентября 44-го года премьер-министр Великобритании Черчилль в письме Сталину: «Красная армия вырвала внутренности немецкой военной машины».
Это Черчилль.
Это Черчилль, да. И Рузвельт: «Советские силы уничтожили и уничтожают больше вооружений и армии наших врагов, их войска, самолеты, танки и оружие, чем все другие страны, участники Декларации Объединенных Наций вместе взятые».
Поэтому это о том, кто чего и когда говорил, и как оценивал, да. Это важно. Но важно и то, что президент описывает вообще всю систему международных отношений, в том числе роль и место Лиги наций, и в том, насколько Лига наций оказалась не способна решать какие-либо международные проблемы, а выступила, кстати, инструментом воздействия на тот же Советский Союз тогда. И речь просто идет о том, что урок, извлекаемый из этой истории, должен быть выучен. К сожалению, глядя на современный мир, ты понимаешь, что не только не собираются выучить этот урок, более того, собираются сделать вид, что его, во-первых, не было совсем, а во-вторых, как всегда, виновата во всем должна быть Россия. Это ни к чему хорошему не приведет. Этот мир и это позиционирование.
Об этом же говорит президент. Просто да. Памятник снес, в реку, в воду бросил, и все, и дальше пошло.
Ну, все, и жизнь наладилась, понимаешь? Как бы проблемы решены.
Или памятник Черчиллю саркофагом закрыли.
Да. Кстати, впервые за нашу вот современную историю на уровне главы государства произошла оценка и фиксация ситуации, которая привела к Второй мировой войне. Впервые. Внятно, подробно, точно. Это очень важное событие. Когда мы говорим там о идеологии, как о том, что нам необходимо, ну вот вся система оценки ситуации, приведшей ко Второй мировой войне, и колоссальным жертвам нашего народа, это и есть важнейшая идеологическая компонента. Она предъявлена, она существует. Это можно обсуждать, с этим можно попытаться поспорить, но давайте поспорим. Только поспорим, а не так, как действуют на Западе. Есть единственное мнение, оно же правильное, оно же наше. Ну, хорошо, ладно. Только у всего этого будет цена. И очень серьезная. Ну, кстати, президент прямо сказал, как он относится к решениям разных сессий Европарламента. Это уже политическая оценка. Текущая политическая оценка. И текущая политическая позиция.
Наших дней, вот сейчас.
Сейчас, да, решение Европарламента, которое у них там приравнивает Гитлера, гитлеровскую Германию, нацистскую, и Советский Союз. Жестко определено, как мы к этому относимся. Недвусмысленно. И принимать это никогда не будем. Ни при каких условиях. Так что... Ну и мостик в сегодняшний день тоже очень важный. Потому что Россия в очередной раз выступила с предложением встретиться странным учредителем ООН, пятерки, Совета Безопасности ООН, и обсудить честно, глядя друг другу в глаза, основываясь на своей ответственности, как учредители этого международного миропорядка. Глядя друг другу в глаза, обсудить сложившееся положение и приложить все силы для того, чтобы найти выход из кризиса. Он серьезный. Он очень серьезный, этот кризис. И единственное, на что мы можем здесь опереться, ну, точнее, на два фактора, для того, чтобы не скатиться в очередной мировой катаклизм, это система безопасности, зафиксированная в Совете Безопасности ООН и в праве вето, и ядерное оружие. Вот, в принципе, два механизма. И ни от одного из них отказываться нельзя. Нужно попытаться их использовать. А для этого нужно восстановить память. А ни в коем случае не отказываться от них.
И не переписывать.
И не переписывать. Но будет ли это все услышано?
Это один из важных вопросов, конечно.
Понимаешь, но это же их ответственность. Это же их ответственность. Потому что с нашей стороны сделано все, что может быть сделано.
Кстати, у них есть возможность предоставить всю информацию, открыть свои архивы.
Ну, кстати, об архивах президент тоже сказал, да. Там очень важная штука, кстати. Вот в Британии, например, до сих пор являются закрытыми все документы по так называемому делу Гесса. А есть очень серьезное подозрение, что даже господин Черчилль, ну или часть его правительства в это время, вели переговоры через Гесса и использовали эту ситуацию. Но для того, чтобы снять эти подозрения, опубликуйте, пожалуйста, архивы по делу Гесса. Но Британия ведь их не публикует. Они остаются закрытыми. Возникает вопрос.
А чего же тогда боитесь?
Ну, а что ж такое-то, да? Что ж такое-то?
Мы сейчас должны будем прерваться. У нас впереди новости середины часа. Если есть вопросы, можете присылать ваши сообщения. СМС-портал WhatsApp Viber. Все работает. 553-300 плюс 7-900-376-363. Сразу после выпуска новостей середины часа. Вернемся и продолжим. В Москве 7 часов 34 минуты. Мы вернулись в программу. Присоединяйтесь к нашему эфиру. 553-300 и плюс 7-900-376-363.
Ну, я вот сейчас хочу, во-первых, процитировать то, на чем мы остановились перед новостями. Да? Вот, в частности, президент пишет в статье. Кроме того, мы не знаем, были ли какие-то секретные протоколы или предложения к соглашениям ряда стран с нацистами. Единственное, что остается сделать, это поверить на слово. В частности, материалы, относящиеся к секретным англо-германским переговорам, до сих пор не рассекречены. Поэтому мы призываем все государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и довоенном периоде, так как это сделала Россия в последние годы. В этом контексте мы готовы к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков. Ну, проигнорируют, конечно же, это жесткое предложение. Они проигнорируют, а мы будем держаться вопроса фактов. Кстати, по поводу фактов президент еще одно фиксирует. И, кстати, ведь эта линия, ну, там, Резуна Суворова, да, и всей вот этой... предательской истерии по поводу того, что Советский Союз готовил нападение сам на Гитлера, а Гитлер, дескать, оборонялся. Вот президент прямо сказал по поводу этой псевдоидеологической лжи. Нет никаких документов, которые бы свидетельствовали в пользу этой версии. Кстати, ведь даже к той доктрине, которая официально была в Советском Союзе зафиксирована в 30-е годы, вот, по поводу войны на чужой территории. Но они ведь даже не в состоянии честно ее процитировать. Потому что во главе угла в этой доктрине находится позиция обороны в случае агрессии. С утверждением, что оборона должна быть жесткой, с быстрым переходом в контратаку и перенос военных действий на территорию противника. Это действительно было. Но отправной точкой в этой доктрине все равно была оборонительная, а не агрессивная позиция.
Которую пытались навязать. Конечно.
Это просто правды ради, да? Правды ради. Ну, кстати, здесь еще тоже то, что не понравится Британии и Франции, например, очень сильно не понравится. Потому что президент напоминает о так называемой странной или сидячей войне. Но союзники, Британия и Франция, Польши, которые что-то там Польше гарантировали. Так вот, президент приводит факты. Первое заседание совместного военного совета французской и британской армии произошло 12 сентября. 12-го. Когда нацисты уже были под Варшавой, а 17-го польское правительство сбежало. За все это время никаких военных активных действий союзники Польши не произвели. Ну так, может быть, поляки это обсудят? Как отдали их западные союзники на растерзание Гитлеру? Ну это не принято.
Неудобно.
Это неудобно.
Из Астраханской области, смотрю, нам сообщение пришло от слушателя.
Да. Статья... Важное сообщение, кстати. Сейчас
я его найду. Статья Путина, конечно, важна, но более важным должно быть жесткое закрепление нашего отношения к периоду войны в законах. Раз и навсегда, написал нам Андрей.
Так а я поддерживаю это. Ну, кстати, вы вспомните о том, что у нас голосование о поправках в Конституцию совсем скоро и близко. И там в Конституции...
Защита исторической правды. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.
Поэтому не только в закон, уважаемые слушатели из Астраханской области. Предлагается внести это в Конституцию, в основной закон, как то, что будет регулировать последующую законодательную деятельность. А так вы правы, конечно. Безусловно. Поскольку это является одним из оснований для нашей цивилизации, и для нашей страны, и для нашего народа, и для нашего государства. Оно должно быть зафиксировано. И не просто в законе, а в основном законе. Что мы и собираемся сделать. Кстати, любой, кто выступает против этих поправок, выступает против этого. Так вы абсолютно правы.
Ну что, еще к одной теме мы хотели перейти. Потому что времени у нас остается мало.
Но, вообще, конечно, да... Наступило такое интересное время и важное время обсуждения самых принципиальных вопросов и самых принципиальных оснований и нашей государственности, и нашей цивилизации. Вот сутки назад, да, или там двое, вышла статья Николая Патрушева, секретаря Совбеза, которая прямо касается фундаментальной формулировки. И, в принципе, я считаю, что нам надо начать из этого исходить и, в общем, особо не заниматься каким-то дополнительным поиском. Позиция очень простая. Россия – это самостоятельная и самодостаточная цивилизация, цивилизационная сущность. Ну, кстати, наши противники идеологические, или враги, если жестко сказать, на самом деле это давно признали. И они-то исходят из этого. Ну, начиная от Хантингтона, который там довольно большое количество там, цивилизаций определял. Но российская там есть. И заканчивая, например, господином Квигли, который является виднейшим и серьезнейшим американским идеологом уже 20 века современности, считай. Который вообще выделял только там 6 цивилизаций, одна из них российская. Вообще в истории человечества. Ну, а мы-то чего? Они о нас это знают и действуют соответствующим образом. В противопоставлении нам. Они рассматривают нашу сущность как цивилизационную. И в этом смысле правильно определяют объект. А мы что-то там ведемся на какие-то разговоры. Европа, Азия. Все это провокации, направленные на то, чтобы лишить нас истинного понимания самих себя. Я вот вчера в программе «Вечер» Владимира Соловьева говорил об этом. Вот Европа, единая Европа, объединяющая европейские ценности. Ну, кстати, вот для болтунов по этой теме я хотел бы задать вопрос. Ну, давайте, сформулируйте, там, к примеру, Испанию, Британию и Польшу. И скажите, что они вот одинаковые, и у них одни ценности. Ха-ха, три раза. Европа полагалась как объект, как единый какой-то субъект только несколько раз в истории. Вот. Ну, можно сказать, три. И все это было следствием подчинения Европы и ее оккупации Наполеоном. И тогда заговорили о неких единых европейских ценностях, сформулированных Наполеоном, Гитлером. А сейчас единая Европа задается оккупацией Соединенных Штатов. Ну вот это да, это Европа. оккупированная территория. Вот этим задается ее целостность. А НАТО и Евросоюз – механизмы поддержания воспроизводства этой оккупации. Вот и все.
Ну, как-то единая Европа совсем не единая, как показывают кризисные моменты.
Это точно совершенно. И точно она не одинаковая там. Но тут же тоже еще интересный вопрос, понимаешь? Вот мы, Европа или Азия, должна решить Россия.
С кем мы? Какие мы?
Это, понимаешь, это самое, ну, какие мы точно должны ответить. Но не через то. Не через ту провокацию, которая здесь устраивается по поводу Европы или Азии. С Азией, кстати, тоже интересно. А что вы имеете в виду? Вы хотите положить рядом Китай, например, и...
Индию.
Индию или Китай, или и мусульманские страны, страны ислама, и назвать все это Азией? Нет. Вы в идеологической войне Запад это использует. Начиная, кстати, с Маркса, который вел особый, значит, азиатский принцип производства. Да? Одно из, кстати, оснований расизма последующего. Азия – это то, что не покорено Европой в полном виде. Ну да. У них же теперь Япония – это Европа, потому что она оккупирована Соединенными Штатами. Это демократия такая, понимаешь? Или Южная Корея, оккупированная Соединенными Штатами. А Китай и Индия, не оккупированные, более того, свергнувшие предыдущую оккупацию, потому что, ну, Индия в 20 веке и Китай в 20 веке. Индия от многовековой оккупации, а Китай от чудовищных, значит, оккупационных действий 19 века, Европа по отношению к ним, они смогли освободиться и свергли эту оккупацию. А Китай и сейчас не признает над собой власть Америки. Ну, вот это Азия.
Ну, ты из Самарской области прислали вопрос. Цивилизация разве может быть малочисленной?
Что значит малочисленной? Понимаете, я могу вам сказать, цивилизационное основание – это... Ну, есть у этого один принципиальный критерий. Если вы хотите через некоторый научный взгляд на это, то вы должны сказать... Но вот если мы мыслительный эксперимент произведем, то цивилизация – это то, что в принципе может в себе нести целостность всего человечества. Вот российская цивилизация может. Кстати, как никто другой. Именно потому, что она обращена лицом своим к другим цивилизациям и считает их принципиально равными себе. Нам не нужен никакой мультикультурализм. Потому что Россия во всей своей истории стремилась к сохранению культурного разнообразия. И утверждение, каждая культура важна, а не только европейская. Ну, это, кстати, вот все отражается теперь в современных событиях Соединенных Штатов. У нас нет нужды это доказывать. Это простой тезис. Каждая культура важна. Он доказан всей нашей историей. Мы сохранили все культуры этнические и создали, между прочим, единую русскую российскую культуру, которая воспроизводится. Общую для всех. Этого, кстати, не сделал практически никто. Может быть, кроме Китая. Но у них там свои особенности. Потому что там российский человек, русский в этом смысле, не этническом смысле русский человек, он надэтничен. И это мало у кого есть вообще такое. Надэтничная сущность. Это важнейшее наше цивилизационное достижение. Основание нашей цивилизации. Одно из. Поэтому надо выходить из вот этого специально создаваемого нам тупика. Понимаешь?
Мы еще когда о кино хотели поговорить, как мы выходили с помощью кинематографа из этого тупика.
Ну это тоже, да, интересный момент. Хорошо, что ты вспомнил. А мы с тобой это обсуждали. Вот, я хочу вот обратить ваше внимание на Да, это такой предметный вопрос, но он очень важный, на нем очень...
Он очень показательный.
Можно, да. Вот смотрите, как восстанавливалась наша культура? Или там, да, у нас много претензий к нашему кинематографу, к нашей культуре, но обратите внимание, то, что стало культовыми фильмами после распада Советского Союза и на излете 90-х, в качестве идеологического своего стержня полагало разотождествление нас и западного мира. И это было так принято нашим народом, что эти фильмы стали культовыми. Хоть серьезный фильм там «Брат 2», где это основной стержень. Мы и они, как разные. Ну, кстати, не обязательно враждебные, но как разные.
Ну, как, не как сделанные под копирку.
Да, до вообще там, ну, комедии, которая образожизненные ситуации разбирает. Ну, те же самые особенности национальной охоты. Да, комедия. Но построена...
Но именно с нашим акцентом, на наше там чувство юмора, на какие-то вещи и модель поведения.
Построена на этом принципе. И это было понято, кстати, народом. Понято и принято. Ну и, кстати, лидеры нашего проката, кинопроката, уже потом нулевых, десятых годов, это те фильмы, которые обращаются к нашим основаниям, культурно-историческим. Начиная там, ну, фактически от там, первых самых таких фильмов, как там «Кандагар» или «Мы из будущего», который делал, кстати, канал «Россия», которые уже на серьезном идеологическом уровне это все запускали. Ну и заканчивая там «Легендой 17», да и тем, что стало лидерами по-настоящему, в том числе и кассовыми, нашего проката. Вот если мы посмотрим на этот культурный срез, казалось бы, совсем такой материальный, да, но в нем реализуется этот принцип самодостаточности, самостоятельности нашей. И отличие нашей цивилизации от других. И не надо этого стесняться. Ну, кстати, мы никогда, в отличие от них, не говорили о своей исключительности или превосходстве. И это, опять же, сильная наша сторона, которой они лишены. Потому что я утверждал и утверждаю, да, в основе западных там ветвей цивилизации фундаментальной является эта идея превосходства. Фундаментальной. В отличие от нас. И стесняться здесь нечего. Надо прямо об этом говорить. Знать себя и знать других. Это и есть идеология. Ну, идеология, ты... Сейчас, идеология понимается очень просто. Кстати, идеологические поправки в Конституции очень важны. Так же, как социальные и управленческо-политические. Идеология – знание о том, какие мы. Второе – это знание, почему мы такие. И третье – это знание о том, как, что из этого следует, что значит то, что мы именно такие и почему мы такие. Как это определяет наше поведение и наш способ действия в истории, в политике, в культуре. Вот что такое идеология.
Ну что, завершаем тогда этот час. В следующем на прямой связи со студией Михаил Леонтьев. Пока можете присылать ваши вопросы и ваши комментарии. 5533 Вести и плюс 7903 176 363. Сразу после выпуска новостей вернемся и продолжим.